Глава 5. Языковой барьер. Времени для обучения и подготовки слушателей к новому учебному году очень мало. Решено было намеренно продлить учебный год, оставив для отдыха выпускникам подготовительного отделения только один месяц – август. Но еще большей проблемой оказалась организация учебного процесса, в частности, методическая. Как преобразовать, приспособить рабочую программу к нашей ситуации, чтобы слушатели смогли за столь короткое время хорошо освоить новый язык и с 1 сентября начать обучение по избранной специальности. Предстояло не только преподавателям работать в поте лица, что-что, а это мы умеем, но главной нашей задачей было мобилизовать и направить все ресурсы интеллекта, энергию наших иностранных слушателей в русло познания. Избрав нелегкую профессиональную стезю в своей жизни и изучив азы педагогики и психологии, каждый педагог знает, что залогом успеха любого дела есть мотивация действия, которая, в свою очередь, порождает стремление к достижению цели. Мотивация для непальских парней была очевидна. Изучить как можно скорее язык страны, в которой я хочу получить образование. Ну, а мы руководствовались на каждом занятии лаконичной формулой. Благодаря упорному труду вы должны за короткий промежуток времени получить язык-ключ к будущим профессиональным знаниям. Эту психологическую установку мы использовали ежедневно, как мантру. На тщательно отобранном языковом материале преподавателю предстояло развить у слушателей навыки и умения в чтении, письме, общении. Предусматривался и странноведческий аспект обучения. Знакомство с геополитической картой Украины, обычаями и традициями русского и украинского народов, с национальными и культурными ценностями, религией. Но процесс обучения иностранцев настолько труден, насколько и интересен. Первая неделя обучения дала хорошие результаты. Слушатели, изучив алфавит, уже складывали слоги в слова, правильно проставляя в них ударение. Радовались, когда их чтение поощрялось, и серьезно расстраивались из-за неудач. А вот аудирование напоминало процесс обучения малышей в 1 классе. Все вместе хором повторяли за преподавателем звуки, слоги, слова. Это был, пожалуй, самый трудоемкий процесс. Не каждому сразу удавалось репродуктировать чистый звук. Ведь язык языку рознь. В родном и изучаемом языке всегда имеется большое несоответствие. Полное отсутствие букв и звуков, произношение звуков с придыханием и многое другое. В моей памяти навсегда остались интересные, даже, я бы сказала, комические эпизоды наших занятий. Совсем непросто было для юношей азиатской культуры освоить славянскую письменность. Дело в том, что в их родном языке отсутствуют альтернативные варианты написания букв, то есть у них нет понятия печатные и прописные буквы. После того, как слушатели узнали о необходимости приобретения навыков чтения и письма в печатном и прописном вариантах, они совсем пали духом. Задача казалась для них невыполнимой. На лицах слушателей появились откровенный протест и недоумение. Кому и зачем нужны такие сложности? Ну и выдумщики эти современные славяне. Но уже на следующий день, как первоклассники, они будут старательно выполнять домашнее задание в студенческом общежитии по письму, усердно выводя палочки и крючочки, увлеченно вытягивая верхние шапочки с вавилончиками у больших прописных букв «П», «Т», «Г». А через 3 дня навсегда отойдет в небытие безумная боязнь чтения прописного и печатного текста. И это ранее, казалось бы, недостижимая вершина, как их родной Эверест, будет ими покорена. Да и осваивать написание прописной буквы «Ж» у всех вызывало немалые трудности. Пришлось прибегнуть к чисто детско-садовскому методу. Сначала я спросила, на что похожа эта буква. И кто-то из более сообразительных ответил по-английски «бак», то есть «жук». Я одобрительно кивнула, и мои подопечные дружно улыбнулись. Теперь писать «ж» стало легче и веселее, предварительно разделив на доске злосчастную букву на 3 элемента. Приятно было смотреть такие минуты на моих усердных взрослых учеников. Они с детской сосредоточенностью занимались письмом, выписывая каждую буковку, подобно талантливому художнику, который ваяет бессмертное произведение искусства на века. Я умиленно смотрела на них и, конечно, была рада царившему на занятии духу здорового соперничества. Мое стремление научить, а их желание воспринять, совпадали, подобно поющим певцам в унисон. То ли срабатывала наша каждодневная психологическая установка, то ли непальские юноши, руководствуясь своей моралью, нельзя слушаться и подвести родителей, молодые люди очень ответственно относились к учебе. А может быть, некоторым из них руководило стремление доказать представителям высших каст, что они не глупее их? Не знаю. Но, к большому моему сожалению, в моей дальнейшей педагогической практике я никогда больше не встречала студентов с таким огромным желанием постигать знания, с таким большим рвением к учебе, с такой настойчивой целеустремленностью достигать поставленную цель. Первые 3 месяца наши подопечные имели каждый день по 3 пары уроков. Преподаватели и методисты прекрасно понимали, что при такой учебной нагрузке и вынужденном мозговом штурме необходимо искусно обыгрывать учебный материал. Обычно умственная усталость одолевала слушателей на 3-й паре. И тут начиналось самое интересное. В активную фазу вступали ролевые игры, диалоги, устные сообщения, мини-сочинения по теме занятия, а также поощрялись спонтанные вопросы, адресованные преподавателю по ходу урока. Все это делалось сознательно с целью развития устной речи. Преследуя ту же первостепенную цель, непальцы быстро обзавелись украинскими и русскими друзьями. Для выходцев из далекой Азии особой разницы в значении слов «русский» и «украинец» принципиальных границ не имело. Ведь в 90-е годы Советский Союз для иностранных граждан еще отождествлялся с понятием «Россия». А России они считали и Украину, и Молдову, и Грузию, и другие бывшие республики Союза. В 1991 году судьба Украины как государства в корне изменилась. Исторический путь страны сделал крутой поворот к обретению свободы и независимости нации. Значительным политическим событием стало постановление Верховной Рады в июне 92-го считать 24 августа днем независимости Украины. Непальцы искренне торжествовали вместе с нами. Теперь часто в аудитории звучало слово «independence», но не только в их сознании, но и в наших головах еще долго будет срабатывать старый стереотип мышления, постепенно перестраиваясь на новый лад. Не потому ли еще 5 лет в вузах Украины иностранных слушателей подготовительного отделения будут обучать не украинскому, а русскому языку? Первое время иностранцы смутно понимали геополитическую ситуацию и все тонкости национальной политики в новой украинской державе. Многое для них было непонятным, непривычным, требующим разъяснения. Застенчивые, малообщительные юноши вечерами в общежитии добросовестно корпели над учебниками, а разбитные и смекалистые быстро сообразили, что усовершенствовать свои знания в языке можно через непосредственное общение с носителями языка, то есть с нашими украинскими студентами, друзьями, которые в то время в равной мере владели и украинским, и русским языками. Забавные случаи лингвистического плана нередко происходили и в перерыве между парами, когда кто-то из ребят, не решившись вслух на уроке задать вопрос преподавателю, после занятия на ходу в коридоре, слегка смущаясь, спрашивал: «Мэм, скажите, пожалуйста, что означает слово «прибайдел»? В словаре этого слова нет». Это Судгир, высокий статный юноша с густой кудрявой черной шевелюрой, дружит исключительно только с красивыми украинскими девушками, робко переминается с ноги на ногу и терпеливо ждет моего ответа. Я попросила, чтобы он еще раз внятно повторил слово. После второго дубля его произношение вкрадчиво спросило: «Где ты слышал это слово? Кто так говорил?» Побеждая собственное смятение, он произнес: «Моя подруга Ира, она сердилась на меня. Я пошел с ней гулять в джемпере, без куртки». Что ж, пришлось объяснить юному Дон Жуану не только значение незнакомого слова, но и его этимологию, связанную с произведением классика мировой литературы Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о попе и работнике его балде». Не был упущен и воспитательный момент. Запомни, у нас в марте месяце пойти на свидание без куртки даже в теплый погожий день неразумно и неприлично. Не менее интересная и комическая ситуация однажды произошла на уроке внеклассного чтения. С целью закрепления бытовой лексики после изучения разговорных тем «человек», «название частей тела», «глаголы движения», «описание комнаты» с целью закрепления новой лексики было задано домашнее задание к следующему уроку внеклассного чтения. Всем необходимо было прочитать на русском языке сказку Шарля Перро «Красная шапочка». Ровно через неделю перед началом занятия я поинтересовалась, какие вопросы возникли у слушателей при чтении текста. Все как один подняли руку. Каково же было мое удивление, когда все спросили одно и то же: «Мэм, мы уже 3 месяца живем в Украине, но ни разу не слышали, чтобы девочку звали Красная Шапочка. Мы знаем такие имена: Ира, Наташа, Света, Оля, но Красная Шапочка не встречали». Пришлось объяснить, что иногда писатели в своих произведениях дают необычные имена своим героям с определенной целью. Подчеркнуть особенности их характера, поведения, например, Пеппи Длинный Чулок, Синяя Борода, Котигорошка, Ох и другие. Умозаключение, к которому пришли слушатели, было совершенно неожиданным и потрясающим. Понятно. Значит, у Красной Шапочки было еще и другое, обычное имя. Все свои предположения относительно имени они высказали с серьезным видом. Ну, что я могла на это ответить? Что делать? Откровенно рассмеяться? Это могло насмерть обидеть моих учеников. Или терпеливо объяснять 18-летним парням, что Шарль Перро сочинил не крутой детектив, а детскую сказку. Свое нетривиальное объяснение я окончила в шутливом ключе. Реально, нам трудно представить, какое официальное имя носила сказочная героиня. Я полагаю, в свидетельстве о рождении у Красной Шапочки стояло другое имя, что-то вроде Жизель, Жоржетта, Франсуаза. Тишина в аудитории. И вдруг дошло. Всеобщий здоровый смех завершил нашу милую дискуссию. Что ж, в работе преподавателя чувство юмора довольно часто становится палочкой-выручалочкой. Серьезное отношение молодых людей к учебе, их неутолимая жажда знаний открывали новые перспективы в познании секретов нового языка. Спустя 3 месяца слушатели подготовительного отделения уже могли рассказать о своей семье, о местности, городе, деревне, где они живут. Невероятно тепло и увлеченно они говорили о красоте родного края, великолепии и разнообразии флоры и фауны родной страны. А еще они креативно излагали свои мысли о том, чего ждет от них правительство, которое подарило им возможность учиться за границей. Юноши очень гордились своим королем, уважали свою религию и народные традиции. Изучая разговорную тему «Столица моего государства», я предложила опорный план, по которому слушатели должны были дома составить рассказ о столице их государства. На следующий день, на уроке, прослушав их письменные творения, я была приятно удивлена. Предложенный мною вариант опорной композиции их будущего рассказа оказался для них детской тесной распашонкой. Он их не устраивал по той простой причине, что ребята желали рассказать как можно больше не только о своей столице, но и о других достопримечательностях родного края, о своей древней культуре. Образно выражаясь, прилежные слушатели любовно сшили, собрали по словам лоскуткам большую, украшенную национальным колоритом непальскую рубашку бхото. Сноска. Бхото – национальная непальская мужская рубашка. Образное выражение здесь. В своих рассказах они старались употребить уже известную лексику, использовать весь свой творческий фантазийный потенциал, а также наши неутомимые ученики прибегли к эмпирическому методу добывания знаний, словарю и разговорнику, что, несомненно, украшало и дополняло словесно-смысловой узор повествования. Но их творения нуждались в срочной грамматической и стилистической коррекции. Подобная тенденция креативного отношения к написанию сочинения наблюдалась и в других параллельных группах. В результате получились интересные самобытные рассказы, которые не могли втиснуться в рамки урока, а выступить хотелось каждому. Посоветовавшись с деканом и преподавателями других групп, было решено организовать конференцию «У карты мира» совместно с украинскими студентами. Сколько нового и интересного узнали наши студенты от иностранцев об истории их страны, королевстве Непал, о форме правления, об обычаях и традициях непальского народа. С большим воодушевлением молодые люди рассказывали о красоте Гималаев, о прекрасных цветущих долинах, о старинных буддийских и индусских храмах. Многие из них происходили из богатых респектабельных семей, благоденствующих в столице Катманду. Но были юноши, родители которых принадлежали к среднему классу, и их семьи проживали в отдаленных провинциях страны. Но когда украинские студенты задавали кому-либо из них традиционный вопрос «Where are you from?», все без исключения с гордостью отвечали «Мы из Катманду». Не правда ли? Исполненный величия и гордости ответ не является ли верным показателем их неподдельного патриотизма, великой любви к родной земле, своей столице и своим соотечественникам? Это поистине достойно восхищения.